У нас блиц-опрос известного психолога Светланы Ладищенко. Начнем мы с предыстории. Предыстория, расскажите, почему вы решили стать психологом? Что вас мотивировало?
Во-первых, я человек чисто гуманитарный. Я вообще не умею считать. И всякие такие науки, как математика, что-то техническое, что-то такое, требующее какой-то такого подхода очень рационального, это все мне не подходит. Это такой сразу провал. И я искала себя вот в какой-то гуманитарной области. Мне нравилась литература, кино. Постепенно я стала приближаться к психологии. Но она как-то всплывала на обочине, в общем, моего существования периодически. Но все равно я туда пришла, потому что поступить туда, куда я хотела, на филфак у меня не получилось в свое время. Я пошла вот как вот неосознанно достаточно в дефектологию. Я стала, не поверите, у меня образование преподаватель, первое, преподаватель русской литературы в школе для глухих детей. Вот это у меня такое мое начало. Все-таки литература где-то там была. Но когда я там училась, факультет дефектологии, в общем, все не случайно. У нас было очень много психиатрии, была психология, и как-то там на это делали большой крен в эту сторону. Я училась в Санкт-Петербурге, в университете. Вот. И потом как-то я уже стала погружаться в это все больше и больше. Это мне стало все больше интересно. Я стала смотреть, насколько вся литература психологична. Но потом я пошла работать, и работала я уже несколько, моя эта специальность трансформировалась. Я работала с детьми на заикании. И вот там мне как раз пришлось очень сильно применять всякие психологические штуки и методики. Пришлось очень-очень много учиться и наверстывать вот того, чего нам не давали. Вот. А потом у меня был перерыв в профессии, я уже лет 7, наверное. Потом мне все равно этого не хватало. Я поняла, что я вот нащупала интуитивно то, что мне нужно. Вот жизнь меня вот туда просто привела. И потом я опять пошла учиться, когда у меня появилась такая возможность. И вот так повезло, я встретила своего мастера, Линда Николая Дмитриевича, эмоционально-образная терапия, она как бы определила мою дальнейшую судьбу. Я вот в этом работаю, я в это верю, я вижу, насколько это современный метод, потому что если вернуться к теме психоанализа, вот гештальт-терапия вот, и прочим таким долгоиграющим длительным методикам, это все мне вот явно не подходит, я бы в этом не смогла удержаться. А вот эмоционально-образная терапия, она связана с образами, она связана, она на самом деле прям вот, можно сказать, кинематографична в чем-то, потому что очень развивает образное мышление, и каждая сессия — это, в общем-то, как такая небольшая история, которую мы плавно двигаем к хэппи-энду. Небольшую задачу, но каждый раз мы ее должны решить. И каждая сессия, в общем-то, это законченная история. Вот так работает этот метод, и это вот как раз то, что мне подошло. И вот здесь вот мое увлечение и литературой, и кино, и театром, и психологией. Вот в этом именно методе вот я нашла вот такой ответ вот для себя на все вопросы. Я здесь чувствую себя поэтому органично, потому что здесь все, что я люблю.
Ну, то есть это больше метод, который вас оставил в профессии, или все-таки какая-то и другая мотивация? Ну, например, помощь людям, я не знаю, что это может быть еще.
Понимаете, помощь людям — это, конечно. Конечно, когда ты видишь, что ты помогаешь людям, человек счастлив, ты чувствуешь удовлетворение. Но мне очень важно самой быть счастливой в процессе. Получать от этого, я получаю не меньше, чем мои клиенты. Вот для того, чтобы долго быть в профессии, она должна вот какие-то и твои потребности решать, и вот тебе очень-очень подходить. И поэтому я здесь, и мне вообще очень нравится, чем я занимаюсь. И здесь очень много всяких ответвлений, вот как раз эмоционально-образной терапии, и она очень как бы творчески продвигает. И я написала уже 2 книги, может, когда стала этим заниматься, потому что вот мое творческое начало, оно находит здесь вот отзыв, и я тоже развиваюсь. И вот здесь мне хорошо, это мое место.
То есть истории, получается, это хорошо устроились, получается.
Я устроилась.
Истории, получается, будут бесконечны. Клиенты будут приходить и привносить все новое.
Вы не поверите. Вообще, это вот у меня в итоге профессия мечты. Вот все вот так вот сложилось. Я вообще человек такого интроверсивного склада. И вот ходить искать каких-то приключений и историй я, ну, не очень склонна, но они приходят ко мне каждый день, понимаете? И каждый день у меня происходит история, на которую я могу влиять, потому что мы заходим в образную систему клиента, работаем в подсознании, эмоционально-образная терапия позволяет не только открыть проблему, осознать ее, но и произвести там изменения. То есть ты влияешь в это, ты участвуешь в этой истории, ты помогаешь клиенту ее разрешить. Это вот дает этот метод, вот твое активное участие в процессе. Вы вместе с клиентом находите решение.
Так, ну а сейчас эмоционально-образной терапии мы еще поговорим чуть подробнее. Сейчас бы хотелось вернуться к профессии. Вот скажите, вы сказали, был какой-то перерыв у вас, и вы потом вернулись. А было ли что-то, знаете, сложное в профессии, что заставляло вас задуматься, а стоит ли продолжать? И как вы вот это сложное преодолели?
В профессии было то, что сложно мне, когда я погрузилась во взрослую психологию. Вот эти методики, которые, ну, на слуху, они популярны, они вот достаточно вот длительные все. Это все очень долго. И вот, если честно, я в это не очень верю. А заниматься тем, во что я не верю, я не могу. Вот. И у меня складывалось такое ощущение, что людей уже лечит время. И влияние психолога, оно, ну, такое совсем сопровождающее и, ну, такое минимальное. Больше человек как-то страдает, переживает, вы его заводите в травмы, он из них выходит, еще раз в них возвращается. Ну вот это очень такой долгий, какой-то нудный путь, и вот это совсем не мое, и я бы сама не хотела быть в такой терапии. Но вот мне повезло вот с методом эмоционально-образной терапии, что она работает глубоко и быстро. И более того, так вот ярко, кинематографично, вот так вот, как мне это нравится, истории каждый день. И вот я сама была клиентом эмоционально-образной терапии, мне это помогло, это работает быстро, и я вижу, как это работает с моими клиентами. И если бы я не вышла на этот метод, я бы в профессии не осталась, это 100%.
А чем бы занимались, если бы ушли из психологии?
Я бы, наверное, сидела бы на даче и писала бы истории.
Возможно, вам еще это и предстоит.
Возможно,
писать несколько,
да,
историй.
Да.
Как минимум, вы рассказывали, что в книгах у вас истории есть.
Есть, да.
Еще вопрос по профессии. Как изменилось ваше видение типичных психологических проблем, запросов на тысячной консультации? Я не знаю, была ли у вас тысячная консультация, ну, как минимум 500 точно было. Когда вы только начинали, к вам приходили, наверное, с теми же самыми проблемами, что и приходят и сейчас. В принципе, они не меняются, как и не меняются люди. Но, наверное, ваше какое-то представление, ваше видение... Понятное дело, что подход поменялся со временем, вы начинали теперь с эмоционально-образной терапии. Но вот именно видение... Вы знаете, есть у врачей есть, но они вот, наверное, когда начинают, они, понятное дело, беспокоятся, очень серьезно относятся, а там с течением времени достаточно даже к серьезным проблемам относятся с таким юморком.
Не, я не могу сказать, что я отношусь к юморком. Я отношусь, конечно, серьезно. Мне кажется, что это серьезно то, с чем люди приходят, и они открывают тебе просто самое сокровенное. Я, конечно, к этому отношусь очень серьезно и бережно. У меня здесь нет юморка, конечно, никакого. У меня здесь есть сочувствие, желание помочь. Но то, что я выработала за время работы, я научилась не подключаться к проблеме клиента, потому что ему это, как выяснилось, не помогает совершенно. Важно сохранять все время холодную достаточно голову и отслеживать его образную систему, вот что происходит в его свободном воображении, потому что мы с этим работаем. А раньше, конечно, меня можно было легко увести в эти дебри бессознательного, подключиться к его истории, как будто я в воображении сопровождала его в этих историях. Сейчас этого нет. Сейчас я научилась строить гипотезу и уже так достаточно твердо клиента направлять в сторону решения его проблемы. И второй вариант, вот еще чему меня научило вот долгое время, вот я сейчас вам говорю, что строю гипотезу и веду клиента вот, ну, по своей гипотезе. Но на самом деле я допускаю достаточно легко разрушение этой моей гипотезы, потому что вскрываются все новые обстоятельства. И я прихожу к тому, что чем больше я учусь, тем меньше я знаю, тем меньше меня уверенности. Я все проверяю. Но это уже есть возможность в методе проверить все эти гипотезы и менять их по ходу. То есть я совершенно уже перестала быть какой-то упертой, вот на чем-то на своем настаивать. И я вот совершенно вот так вот, ну, все больше и больше следую за клиентом. Но тут, понимаете, такая вот тонкость, что с одной стороны следовать за ним, а с другой стороны все-таки его направлять к решению его проблемы, потому что клиент склонен, ну, растекаться вот по своей образной системе, это так вот блуждать в своем воображении, потому что в нашем методе это и есть. И вот его, ну, провести вот эту вот тонкую линию от входа в сессию до выхода, и чтобы выйти оттуда с результатом, вот для этого надо все-таки сохранять все время вот эту трезвость и такое внимание и наблюдательность к клиенту, и свои эмоции, в общем-то, придерживать, не включаться сильно эмоционально, потому что ты так не поможешь. Ты все-таки должен быть при всем вот этом красоте этого метода, его такой вот много с воображением, вот представь себе то, представь себе это, и как это все происходит, все равно ты должен, вот как чайки ныряют в море и выныривают с рыбой, вот ты тоже так в сессию ныряешь с клиентом и должен вынырнуть с каким-то результатом, вынырнуть с решением. То есть мы в итоге должны прийти к каким-то осознаниям и к каким-то вот новым выводам. И более того, собрать его эмоциональную сферу на каком-то этапе. Вот это вот такая вот тонкость, вот, которой я учусь. И вот эмоционально не включаться.
Насколько я знаю, у вас написано на сайте, одной из ваших специализаций является помочь клиентам пережить расставание. И наверняка здесь завязана еще семейная психология, здесь, возможно, еще завязан поиск новых каких-то, подготовка к поиску новых отношений. Вот расскажите, начнем с расставания. Что действительно помогает пережить расставание? Потому что я вот в этой теме погружен. Я вот набираешь в том же YouTube, например, пережить расставание, или, не дай бог, набираешь в Гугле или в Яндексе, там десятки, если не сотни тысяч результатов. И можно в этом потеряться.
Можно в этом потеряться, но я вообще считаю, что как раз вот пережить расставание — это тот момент, когда надо обращаться к специалисту, потому что расставание имеет тенденцию переходить в хроническую форму. То есть люди застревают на какой-то из фаз расставания и продолжают отношения виртуальной в своей голове с тем партнером, который его, их уже давно покинул.
А
это
что за
проблема?
Фазы? Что за фазы?
Их 5 фаз расставания, их несколько. Отрицание, знаете, гнев, стыд и вина, одиночество, и потом же поворот на выздоровление. Но застревают, как вы понимаете, не на повороте на выздоровление, застревают как раз-таки на стыде и вине, как правило, в фазе гнева, когда люди заходят в какую-то мстительную историю. Вот, или вообще в отрицании. И застревают люди даже не на год и не на два, они застревают на десятилетия. Продолжают отношения с своим партнером в своей голове. Либо не продолжают их, но заходят вот в такую, подавляется эта история, и все переживания, потому что это, конечно, серьезная боль. И когда людям говорят, не переживай, ты найдешь себе другого и получше, вот это серьезная, конечно, ошибка. Здесь, конечно, все это надо прожить. Все эти фазы придется пройти. Но, к счастью, они не приходят в изолированной, вот в такой последовательности, как нам вот часто рассказывают. Сначала у тебя отрицание, потом у тебя гнев, потом у тебя стыд и вина.
Для некоторых
далее.
Сразу поворотный пункт наступает, да?
Да.
Для счастливчиков.
Да, поворотный пункт не наступает, но эти фазы, они накладываются друг на друга. Потому что если вы не можете пережить гнев, если вы, у вас нет контакта с гневом, если вы не можете злиться, там, ругаться, у вас нет возможности его где-то проявить, вот в основном там для этого очень друзья подходят, потому что родители пережить расставание, насколько я наблюдаю по своим клиентам, очень редко могут помочь, потому что они так начинают переживать это расставание, что сами начинают нуждаться в этом, в помощи. Понимаете, когда дети разводятся, родители вот так вот включаются сильно, что сами нуждаются в помощи, и получается, что главные пострадавшие во всей этой истории — мама или папа. Вот. А у клиента, например, вообще нет ресурса их теперь поддерживать. Поэтому это звездный час друзей. Я всегда советую: ругайтесь, злитесь, обремените своих друзей, ни в коем случае не держать лицо. В общем, всем жаловаться, всем рассказывать, вообще и признать вот это свое поражение. Вот это такой очень, ну, важный момент. А потом дальнейшая история, она вся связана с тем, что вы находитесь в такой тяжелой эмоциональной зависимости, по большому счету, от человека, который вас покинул. И вас связывает множество крючков психологических. И работа психолога, она как раз заключается в последовательном освобождении вас от этих крючков. И вот на сессии у меня это, ну, где-то вот на эту историю уходит... Ну, порядка 5 сессий. Ну, поверьте, это быстро по сравнению с тем, что человек может застрять на десятилетие и наделать каких-то непоправимых ошибок.
Подождите, но 5 сессий – это очень мало.
Это очень мало. Но я работаю эмоционально-образной терапией, вы не забывайте. Это серьезная работа, серьезное погружение.
И сколько крючков за сессию?
Это как пойдет. Достаточно вынуть один, но большой. И дальше уже человек сам начинает поправляться и приходить в себя. Здесь вся суть методики, ну, работы – это перетащить внимание клиента с объекта его зависимости, с покинувшего партнера, на самого себя, чтобы он начал строить свою жизнь, чтобы он вернулся к себе, просто вот буквально пришел в себя. Это мы делаем вот на сессии, в образах. Это такой серьезный душевный труд. Но он, конечно, вознаграждается. Это серьезная работа. У меня уже за годы выработался уже просто алгоритм действия вот на тему пережить расставание, ну, и справиться с этой болью. Это вообще серьезный вопрос. И вот не надо заводить эту историю в хроническую форму. Обращаться надо, конечно, к психологам.
А какой процент выздоровевших?
В смысле, у
меня... к вам вот пришло 100 человек, сколько из них действительно переживут расставание?
Я думаю, что все, кто ко мне придет, они его... Ну, на самом деле, выживут все, понимаете? Но переживут экологично те, которые обратятся к специалисту. В нашем подходе вот этот алгоритм, он вообще отработан и на многих, на многих клиентов. Но это каждый раз вот новые подходы, потому что у каждого свои болевые точки. Это большая тема. Мы, может быть, о ней поговорим в следующий раз, как я работаю пережить на эту тему, пережить расставание. Но я написала книгу на эту тему, она так и называется «5 шагов из расставания». И, в общем-то, там весь алгоритм этот раскрыт с примерами, кейсами и упражнениями. Я знаю, что многие мои коллеги ее уже взяли в работу и пользуются вот этими упражнениями, которые я там ставила.
Ну вот я знаю очень много людей, особенно там, моих друзей, мужчин. Да. Вот они не верят в психологов. Ну вот как вот их не убеждаешь, примеры не приводишь, хотя уже на самом деле это... Угу. Достаточно распространенное явление. И все же, если хочешь... самостоятельно пережить расставание. Насколько вообще это реально?
Ну, реально, но долго. Потом, знаете, как Ницше говорил, что нас не убивает, тот делает сильнее. Но вот с расставанием этого как раз не происходит. Вы можете выйти из этой истории моральным инвалидом, который будет ненавидеть всех женщин, переносить вот свои негативные чувства на следующие объекты. Вы можете пропустить того человека, который вас любит, потому что у вас, возможно, сработает перенос. Вы можете пропустить того человека, который мог бы стать вашей судьбой, украсть вашу жизнь, потому что расставание пережито не экологично. Ну, вы, конечно, это не смертельная история. Во многих случаях, хотя процент суицидов здесь тоже существует достаточно.
Все-таки выживут не все.
Выживут. Ну, я вот так не хочу думать. Я верю в лучшее. И все-таки хотелось бы, конечно, чтобы люди обращались к специалистам. Тут задача не просто пережить расставание, но выйти из этой истории не озлобленным, понимаете, и готовым к новым отношениям. Но не сразу, там какое-то время вам понадобится, какой-то период для самовосстановления, но чтобы вы не несли за собой вот этот негативный шлейф.
Так, ну я понял. В общем, когда ты в отношениях, как минимум нужно отложить 15, 20, 25 тысяч на всякий случай, чтобы иметь возможность сходить к психологу.
Однозначно.
Такая страховка.
Ну, не знаю, я бы не думала об этом, когда ты в отношениях.
Ладно, давайте перейдем из негативной стороны расставания к более позитивной стороне, урокам семейной жизни. Я знаю, что вы довольно давно уже в браке.
Да.
Более 30 лет. Вот расскажите такие два, можно не один там, совет, два вопроса. Первое, что вы считаете нужно знать молодой, не молодой, неопытной женщине, которая только вступила в брак, чтобы как можно дольше сохранить отношения, ну и вообще их сохранить. Женщина и мужчина. Вот, и есть ли вообще разница между ними какая-то?
Что надо знать женщине, что надо знать мужчине, это вот в этом плане разницы нет никакой. Потому что все находятся вот на первом этапе в такой теме, что люблю себя в своем партнере. Вот вижу в нем свое отражение. И вот это и люблю. Вот вижу, вложила в него все свои теплые чувства, свою любовь. Вот их и там и люблю. Мы сначала, конечно, очарованы. Разочарование происходит там через некоторое время, когда вот эти проекции развеиваются, которыми вот так вот, то, что мы придумали, вот этот образ партнера, он начинает обретать реальные черты. Но хочу вам сказать по секрету, что это происходит вообще даже не в первый год. Мы продолжаем узнавать друг друга вообще на протяжении вообще всей жизни. Нас раскрывают обстоятельства, потому что по ходу продвижения по жизни семья переживает разные кризисы, разные испытания. И вот каждый кризис, он как бы раскрывает людей по-новому. И насколько вы можете принять то, что вам раскрылось, понимаете? Вот, это уже такой большой вопрос. Что бы я посоветовала? Прислушиваться друг к другу. Ну, это тоже как бы такой, знаете, общий совет. Все вроде бы слушают, и ничего из этого не получается. Вот, ну, дать ему возможность, быть таким, какой он есть, а не таким, какой вы, как вы хотите. Вот, и принять, что он таким не будет. Но это тоже целая история, и недаром пары все равно проходят через, особенно первые годы брака, через кучу конфликтов. Потому что они через конфликты друг друга узнают границы друг друга. Это все неизбежно. Вам все равно придется через это пройти. Но желательно, чтобы вообще все эти конфликты как раз и прошли, и границы были определены между вами. Именно вот в первые годы брака, когда между вами сильное сексуальное напряжение. Потому что оно как бы все равно вас оставит вместе. Так вот, пробовать как-то вырабатывать какие-то цивилизованные способы общения друг с другом и разрешить человеку быть таким, какой он есть.
А вот на чем поддерживаются отношения через 10-20 лет? На уважении каком-то или на чем?
Ну, там очень много всяких уровней совместимости всплывает. Конечно, сексуальная разрядка, она за первые там 2-3 года вы уже так подуспокоитесь в этом направлении. Потом уже другие уровни совместимости, личностные, насколько вы экстраверт, интроверт, насколько вы можете сосуществовать оба. Вот ваши вот личностные особенности, какие у вас ценности, какие устремления, какая ваша вот духовная совместимость. Например, бывают пары, когда вот у меня совсем недавно были клиенты, когда мужчина ради того, чтобы быть с этой женщиной, вошел в ислам, например. Ну, такое бывает. Бывает, и женщина входит в другую религию. И так они были счастливы, но когда у них ослабло сексуальное напряжение, вот тут он почувствовал, просто произошла разрядка, почувствовал, что тут не то. Как-то он не может в этой системе находиться. Мужчина, да. И пара развалилась. Но такая же история с христианством тоже бывает, когда заходят вот в другую религию, кажется, что вот все, вот когда вот это вот сексуальное притяжение настолько оно велико, что кажется, мы все преодолеем, но когда вы в этом плане успокаиваетесь, вот все другие уровни вашей совместимости становятся уровнями вашей несовместимости, и все начинает трещать и разваливаться. Вот, понимаете, спрашивают, а вот как вот это обдумать, как вот это вот все заранее прорешать, там, вдруг он не нашего круга,
просчитать
все риски. Это невозможно. Это невозможно, потому что когда вы влюблены, когда у вас серьезное такое вот друг к другу сексуальное притяжение, вы все равно будете вместе, наплюете на все то, что вам мама говорила. Вы все равно будете вместе. И дальше вы все равно будете, насколько вы сможете дальше вырулить.
Знаете, возникает такой, все-таки риски надо же планировать на берегу. И прямо сейчас, когда вы начали говорить, представил себе такого психолога, который работает, не постфактум на расставание,
а,
там, да, а упреждающе, да, вот он включается в пару вместе, вместе разбирает, он помогает.
Подходишь ты или не подходишь?
Помогает понять на бегу, потому что это вообще шутка или это реально так вот?
Вы знаете, ну, я не знаю, может быть, такие и есть психологи, я таких лично не знаю и сама к ним не отношусь, потому что я точно знаю, что решение вот о том, что вот этот партнер твой, принимает твой вообще весь мозг. Это такая бессознательная, это такая машина, в которой вообще масса анализирует информации. А осознать вы можете только ее часть. Мозг уже принял решение. И уже потом вы вот своим вот этим сознанием, которое намного меньше мозга, объясняете себе, почему так. Вот почему вот вы выбрали его. Все, если увидели своего партнера, вы понимаете, что ну все, все остальные уже плавно отпали. Вот выбора нет, вот это он. Ну и тут вы начинаете думать. О, ну, наверное, потому что она красивая. Наверное, потому что она умная. Наверное, потому что она хорошая хозяйка. Вообще будет там мать там и все такое. Но это уже домыслы, это уже сознательное объяснение. Но мозг вас уже решил. Почему он так решил? Там много всяких моделей и теорий, почему выбрали именно этого человека. Но это вот факт.
Так, а потом наступает прозрение.
Оно наступает постепенно. Вот. Но причем не только у вас, но и у вашей партнерши, например. Оно тоже начинает поступать. Она начинает видеть, что не совсем эта вычислительная машина была права, к примеру. Она там содержит массу всяких родительских установок, какой-то бэкграунд там, предписания родительские, какие-то ваши травмы, отношения с отцом, матерью. В общем, все вот в этой машине вот так вот заложено, то есть вычисления ее могут быть ошибочные достаточно. Но на самом деле они где-то ошибочные, но в основном, если пара сохраняется, она все-таки не совсем глупая и привела вас туда, куда надо.
Ну, получается, можно такой дать общий совет, насколько я понимаю, насколько я следил за вашими действиями.
Да.
То есть выигрывают те, кто меняются.
Это абсолютно. Вот когда вы увидели, что ваш партнер не совсем то, что вы о нем вообразили и спланировали себе жизнь на основании вот того, что вы придумали, значит, вам придется свой план скорректировать. Что дальше вы идете с этим человеком, а не с этим принцем, там, знаете, на белом коне, а идете вот с тем, кто... что просто принц, но без коня, например.
Вот что делать, если вот человек решил, что вот надо меняться, я хочу измениться ради там этой девушки или ради этого мужчины?
Да.
Ты меняешься, а мужчина, например, не меняется, ну или наоборот. И вот, ну, ты понимаешь, что ты готов, ты вроде у тебя расклад понятен, да, вы там где-то не сходитесь, вот ты начинаешь меняться, а он или она не хочет меняться.
Понимаете, вам не надо уж так меняться. Вам надо ему дать просто простор быть таким, какой он есть.
Mm-hmm.
Зачем вам? Вам не надо. Ну, вы же тоже какая-то личность, у вас какие-то установки, какие-то ценности. Просто это надо разрешить ему тоже быть таким, какой он есть, и как-то это принимать. Вам не обязательно в это подстраиваться. В паре люди же не обязательно совсем должны быть единомышленниками, там, понимаете, вот все время думать одинаково. Но какие-то общие ценности у них есть. Но они вполне могут там любить разные фильмы. Например, мой муж не любит в театр ходить. Ну, вот на те спектакли, на которые я люблю. Есть, в которых мы совпадаем, а есть, куда я пойду, например, с подругой. Ну, про любовь что-нибудь в основном. Вот. Но я же не буду его пытать театром. Мне совершенно, пожалуйста, пусть идет в спортзал, вообще никаких проблем. А мы с ней пойдем там и поплачем прям сладкими слезами на какой-нибудь там мелодраме. Это просто дать ему возможность быть ему таким, какой он есть, и любить то, что он любит.
Хорошо. Если не получается, соответственно, возвращаемся на 10 минут назад к расставанию.
Если не разрешается
получается,
дать ему простора,
да,
принять
простора.
Ему то, что он такой. Понимаете, тут еще такой вопрос. Насколько ваша жизнь заполнена? Вот насколько ваши, вот, ну, вы сами, у вас есть свои личные интересы? Вот это важно. А вот насколько они важны? Мне, например, важно пойти в театр, а не пойти с мужем в театр. Мне важно вот эту постановку посмотреть. У меня есть вот свой личный интерес в этом. Вот. Или, например, мне хочется пойти в поход в Гималайи. Но я знаю, что если пойду с мужем, он мне испортит весь поход. Потому что он, ну, дико спортивный и не понимает, когда я отстаю, ему надо давай. И я понимаю, что нет. Зачем мне мою семью подвергать такому риску, что мы тут же перессоримся и все. Но я не буду эти ситуации моделировать, я просто уже его знаю. Я заранее не буду туда заходить. Но это уже выстроена граница, это уже такое, ну, для этого время пройдет.
Опыт.
Опыт. Для этого надо все это пережить, перессориться 10 раз, пока границы выясняются. Но все же гладко не будет.
Теперь интересно, вы упоминали метод эмоционально-образной терапии. Ну, давайте сначала поговорим глобально о тех методах, которые вы еще перепробовали до этого. Да, и вот покажите разницу. Вот почему все-таки вы остановились на эмоционально-образной терапии. Вот какие есть такие столпы в психотерапии, в психологии, которые вы попробовали, и они вам не подошли?
Мне не подошел гештальт совершенно. Более-менее мне близок. Мне не подошел психоанализ, потому что это, ну, очень долго все это. И очень пассивная роль психотерапевта. Я вот это не могу. Мне это тяжело. Гештальт вот это вот... В нем очень много хорошего, очень много эмоционально-образной терапии из него взяла. Но она все-таки продвинулась дальше. То есть от проживания чувства, вот что вот в гештальте очень много, она пошла дальше к действию. То есть гештальт на сессии должен быть закрыт. И для этого есть определенные специфические техники, которыми мы пользуемся. Мне очень близок был в свое время экзистенциальный подход. Вот, это, знаете, лечение философии там. Ну, если кто любит разговоры про смысл жизни, но это логотерапия, это прям отдельное ответвление. Вот. И я, как, мне, ну, вот это я очень мне нравилось, но это то, что делает мировоззрение. Вот. И, например, на книге Ирвина Ялома я просто из рук не выпускала несколько лет, и когда он приехал в Москву, я с ним, конечно, познакомилась. И это вообще просто было, ну, такое вот, ну, счастье. Вот они все, конечно, это все очень красиво, так об этом говорить. Вообще экзистенциальный подход, как я называю, это профессия мудрец. Знаете, но это не я. Я вот не мудрец. Мне вот надо действия. И желательно, чтобы... Я никого, ну, не учу жизни и не веду никаким вот выводом. Мы действуем в парадигме клиента, в его, ну, жизненной философии, в его образной системе. То есть клиент, он сам находит решение своей проблемы, но я его сопровождаю достаточно мягко и директивно. Вот это вот такой парадокс и баланс, который надо вот выдерживать в эмоционально-образной терапии. Вот тут вот такая сложность и тонкость. Но этому можно научиться.
Расскажите, можно ли дать какую-то метафору, да, чтобы для читателей и для слушателей было более понятно, какую-то понятную образную метафору эмоционально-образной терапии? Что для вас вот это?
Ну вот я рисую, ну, во всех презентациях вставляю такую схему, где гусеница, такая некрасивая, ну, страшная гусеница, превращается в куколку, потом дальнейшее превращение, затем она превращается в бабочку, вылетает. Вот наша задача такая. Клиент приходит с негативным эмоциональным состоянием, с каким-то, ну, с какой-то проблемой, которую мы сразу выводим из области тяжелых мыслей в область чувства. И вот с чувствами, с эмоциями мы и работаем. Вот. Вот наша мишень — вот это негативное эмоциональное состояние, потому что все мысли клиента строятся уже исходя из него. Потому что если вы в печали и в тоске, у вас одни мысли. Если вы счастливы, у вас другие мысли. Если вы угнетены, причем это такое вот глубокое бывает поражение, как депрессивная составляющая у человека, то все, то мысли ваши этому отвечают. А за мыслями идут ваши поступки, за ними идет ваша судьба. И это очень серьезно. То есть в основе всего эмоциональное состояние. И все ради эмоций на самом деле. Потому что мы всего достигаем, все мы делаем, все мы, что бы мы ни делали, это все ради эмоций. Даже большие деньги, они ради эмоций. Ради того, чтобы быть счастливым, чтобы быть удовлетворенным. Ну вот, вот чтобы пережить, в общем, эту эмоцию счастья и радости. Все мы идем к нему разными способами. Ну вот я вот вижу такую метафору, что человек приходит вот с таким негативным эмоциональным состоянием, грубо говоря, с гусеницей, с такой страшной, или куколкой там, окукленной. Потому что эмоция бывает, знаете, так подавлена, скрыта, до нее еще надо добраться. А наша задача ее мало того освободить и проявить, наша задача ее трансформировать. Позитивное эмоциональное состояние. И потом уже человек ее, ну, принимает заново. То есть мы совершаем вот такой переворот, трансформацию эмоций на глубоком уровне. Ну и, как вы поняли, уже опять уже идет совсем другая настройка, другие мысли, другие поступки, возможно, другая судьба.
Ну, раз вы изучали экзистенциальную психологию, то, наверное, вам будет не нов вопрос, в чем смысл жизни.
Знаете, вот смысл жизни, вообще это вопрос крайне депрессивный сам по себе. В чем смысл жизни? Вот люди начинают задаваться, когда они входят в это состояние депрессии уже. Вот, ну, в депрессивное какое-то, не совсем депрессия, но вот именно в угнетенном состоянии люди прям начинают этим озадачиваться. Когда они счастливы, их вообще эти темы не сильно беспокоят. Но вообще вот в эмоционально-образной терапии вообще такой подход, что, ну, я с этим согласна, что смысл жизни, по сути, это тоже эмоциональное переживание. Вот наличие у тебя смысла этого, это просто твое эмоциональное переживание, твоя наполненность, твое право быть на этой земле. Вот. Потому что, ну, конечно, смысл жизни вот...
Тогда вот, логичный вопрос, как, да. Как эту эмоцию пережить?
Как это? Это уже техники. Я уже это...
Так, подожди, то есть получается... Ну, хорошо, вы о техниках можете не говорить.
Тоже... Нет, я вам хочу сказать... Что это тоже из разряда эмоционального переживания, смысл жизни, да? Ощущение наличия у тебя смысла жизни. То же самое, как счастье. Вот вы спросите меня, что такое счастье. А ведь это тоже эмоция, по большому счету.
Так, подождите, сейчас мы к счастью перейдем. Сейчас мы
счастью... Но вот смысл жизни я вот рассматриваю тоже, как вот это чувственное переживание. Вот смысл жизни. Вот право быть на этой земле. Вот мое вот здесь существование. Это просто вот чувственное переживание, внутреннее, внутри человека. Если вы будете, ну, ищете его вовне, вы, конечно, там совершаете какие-то поступки, что-то делаете, но изначально у вас вот это вот, оно должно быть как чувственное переживание. Вот смысл жизни, он у меня есть. И как вы его переживаете прямо вот в теле? Ну вот если мы сейчас зайдем с вами в такую медитацию, как бы вы вполне можете его обрести. Вот.
Ну,
но
то есть
он
это
не овеществленный.
Не оформленное, в смысле, в какую-то мысль, его нельзя артикулировать.
Нет, да, это бессмысленно.
То есть мой смысл в том-то...
Вы обманетесь в любом случае.
Так это серьезное заявление,
да,
о чем сказать.
Ну почему? Вы в любом случае
обманетесь. Нет, я имею в виду не по отношению ко мне, да. Я имею в виду, а вообще глобально чисто это серьёзно.
Ну вот у нас такой подход. Смысл жизни, это вот это я его рассматриваю тоже как чувственное переживание.
Ну, то есть логично предположить, что если вы мастер эмоционально-образной терапии, то можно его переживать по часам, в 3 дня я переживаю смысл
жизни.
Нет,
на самом деле вы можете его принять один раз и ощущать его в себе. Просто эта тема бессмысленности бытия, поиска этого смысла ускользающего, она вас покинет. Потому что смысл жизни, ну просто говоря, это сама жизнь. И вот разрешение вот себе быть на этой земле, вот это право, вот это... Собственно, он и решает этот вопрос.
Да, ну просто насколько я вообще подходил, там, читал и так далее, что смысл — это все-таки в неких действиях или бездействиях. То есть, когда ты обретаешь смысл, ты что-то делаешь или не делаешь. Но это не то, что ты один раз как-то проникся чем-то, почувствовал.
И дальше делаешь.
А что? Вот или это уже
делаешь.
Не имеет?
Это уже не имеет. Она не стоит глобально. Дальше уже другие вопросы. Ты это делаешь не для того, чтобы компенсировать свою неполноценность. Понимаете? С эти достижения и прочее. Ты делаешь это, потому что тебе это нравится, потому что тебе это увлекает, потому
так,
что ты
что?
Увлечен.
Что?
Ну, я не знаю, что вам нравится. Вот вам нравится интервью брать, например, записывать подкасты. Вы же получаете от этого удовольствие. Но я бы не сказала, что навряд ли только в этом состоит смысл вашей жизни. Но это приносит вам удовлетворение и радость. Но
хорошо,
смысл жизни — это вот чувственное переживание, право быть на этой земле.
Так, это пока сложно, но я примерно понял, что
да,
вы имеете
да.
в виду. Тогда есть очень смежное, похожее понятие «счастье». Я так понимаю, что в вашей парадигме это тоже какая-то эмоция, которую можно переживать.
Это решение, это разрешение. Это достигается через разрешение себе быть счастливым. Но это тоже тонкие технологии, это детские состояния. И мы к ним возвращаемся в нашей работе. Потому что по ходу жизни мы, конечно, все детские свои, вот нежность, трепетность, вообще способность что-то чувствовать и переживать, на что-то реагировать, мы все это в себе подавляем. Для того, чтобы ну, мы думаем, что мы от этого будем неуязвимы. Но на самом деле мы становимся пустыми. Вот. А эти эмоции, они делают нас живыми. Вот одна из таких важнейших эмоций, которая вот врожденная у человека, которая у него есть, но в разной степени она у него раскрыта. Это счастье. Это тоже эмоциональное внутреннее переживание человека, к которому мы ищем доступ. А от него нас многое отделяет. Вот эти негативные состояния, о которых мы говорили, оно нас от этого отделяет. Это обиды, это зависимости и прочие вот эти переживания, через которые мы идем.
Понятно. То есть логично предположить, что, опять же, если ты мастер эмоционально-образной терапии, можно счастье испытывать в 3 часа дня по будильнику.
Конечно, смогу, вам это могу организовать, это чувственное переживание.
Заявление.
Но задача ваша, моя, не в этом. Моя задача в том, чтобы этот уровень счастья вы обрели внутри себя, не искали его вовне.
Логично,
вас не осчастливит ни ваша жена, ни ваша, ну вот до такой степени. Но даже вот этот вот источник счастья, он находится в каждом человеке.
Это
понятно.
Согласен, это
согласен,
понятно, да.
И мы ищем к нему доступ. Вот этот уровень счастья вы сможете поддерживать. Но вам надо с ним, вот что моя задача, вот как психолога, вам организовать с ним контакт, чтобы вы поддерживали этот уровень, вы понимали, что это ваше.
Хорошо. Ну, в общем, это тогда получается эмоционально-образная терапия. Это не просто какая-то терапия.
Да.
Да, это уже претендует, ну, раз вы говорите о смысле жизни и о счастье, на какое-то учение получается. Ну, то есть, если вы отвечаете на такие глобальные вопросы.
Да, ну, она, кажется, имеет свою философию. Там буддизма такие отголоски есть. Вот, и вообще она изначально шла как медитативная терапия. Начиналась с этого. Это было первое название, потому что мы... Ну, погружаемся внутрь человека, входит в такое медитативное состояние, в котором мы, в общем, и работаем. Вот. Но это название совершенно не прижилось у нас в России, потому что это все тогда медитации прочее, и прочие йоги вообще были, казалось, что это все как-то ужасно, это все не наше, чужое. Вот. Но сейчас это все вошло в повседневность. Но, тем не менее, эмоционально-образная терапия приобрела такое вот название, вышло. Но это на самом деле оно более широкое, и оно ну, действительно больше отражает суть. И еще это называют ее аналитически действенное, потому что там в ней очень много анализа. Вот, казалось бы, да, ушли от психоанализа, но там она очень аналитична. Потому что наше воздействие, вот когда мы находимся рядом с клиентом, он в таком медитативном состоянии, они зависят от того, ну, насколько точно мы произвели анализ. Анализ вот образов, которые он продуцирует во время сессии. И вот от этого воздействия, ну, зависит наше воздействие. Она очень такая, ну, точная, очень выверенная. И прежде чем совершить какое-то воздействие, происходит анализ. Но другое дело, что анализ происходит... Вот своеобразно, тоже посредством образов, и это очень быстро, очень ярко, это сразу открывает суть проблемы клиента.
Хорошо, ну, насколько я знаю, мы сейчас перегружать слушателей не будем деталями, потому что у вас есть, я знаю, и бесплатный курс по эмоционально-образной терапии, который можно пройти на сайте, и много видео, и платные обучения. Давайте уже такой заминочный раунд. Несколько вопросов. Вот немного давайте помечтаем о будущем. Не знаю, насколько вам это нравится. Сейчас достаточно активно внедряются машинное обучение, машины, роботы, искусственный интеллект. Я думаю, что там в ближайшие 5-10 лет, наверное, вот эту механики какие-то, паттерны поведения и так далее точно переложат на психологию. Вот как вы лично считаете, насколько это возможно, что робот, ну какая-то машина, пускай она даже будет умная машина, будет эффективно оказывать коммуникацию, ну в смысле вот эту терапию, либо действительно здесь всегда нужен будет человек? Потому что в машине нету ошибок, нету человеческого фактора, там все делается четко по схеме, диагностика, ну, всегда соблюдаются все процедуры. Да, на данном моменте это, конечно, невозможно, мы это понимаем, но с развитием рано или поздно точно получится. Вот как вы считаете, когда возможности вот, ну, совпадут как бы с потребностями, насколько машина сможет оказывать услуги психолога?
Может быть, и сможет. Давайте, ну, надеюсь, что не при моей жизни, что я еще поработаю. Но вообще все так развивается, что, ну, в какой-то степени сможет. Потом иногда вот человек, ну, я, конечно, за то, что человеку нужен человек, да. Но иногда вот человек такой, что думаешь, лучше бы, ну, это был, была бы машина, которая бы просто бы выслушала, знаете, какая-нибудь голограмма, там что-нибудь. Какой-нибудь котик бы сидел на диване.
Кстати,
да. Вот. Потому что, ну, сталкиваешься тоже с разными историями. Мы не можем сказать, вот что тебе лучше, психолог или машина. Бывают такие психологи, что лучше машина. Ну, и вообще люди такие бывают, да, что лучше поговорить с, и более-менее травматично будет с машиной. Я не могу вам ответить на этот вопрос, тем более, что у нас прицелом не на сегодняшний день. Сегодня понятно, это еще... Мы еще, ну, можем соревноваться с этим искусственным интеллектом. А что вот будет дальше, это, конечно, большой вопрос. Я не знаю.
Кстати, вы затронули интересный вопрос про уровень психологов. Mm-hmm. Вот сейчас, ну, просто я очень часто слышу истории, связанные с Инстаграмом, причем это психологи, это сплошь и рядом, это вообще, ну, mm-hmm. такая уже, наверное, обыденность. Это вошло в нашу уже жизнь, что в Инстаграме эти псевдопсихологи без дипломов, без всего, они чему-то учат, какие-то советы дают, но это доходит даже до того, что уже и врачи, сейчас прошла волна разоблачений, вот это инстаграмных блогерш-врачей, которые дают какие-то советы. Вот насколько, ну, вы достаточно опытный уже человек, вы учите психологов тоже подтягивать уровень коллег. Вот скажите, насколько вы видите сейчас, что происходит в отрасли, какие бы основные элементы вы затронули, на что бы обратили внимание, какой уровень вообще сейчас?
Ну, вы знаете, я не очень, честно говоря, слежу вот за уровнем психологов, ну, в Инстаграме, как-то они до меня не доходят. Ну, иногда я вот, ну, вижу, что пишут люди глупости. Иногда пишут вредные вещи ко мне клиенты. Приходят, сейчас я не могу вспомнить. Вот. Ну, прям вот, ну, просто вредные. Но все равно у человека есть выбор. Мы же взрослые люди, умеем уже читать, писать. И...
Ну, я бы вот с этим не согласился.
Судьба такая, да.
Я бы совсем не согласился, потому что, когда вы видите в Инстаграме или красивую девушку, либо, может быть, такого хорошо говорящего мужчину, вы подпадаете под обаяние. Кажется, что он вроде уверенно говорит. И следуете, и вы не можете не следовать, раз попали под обаяние. Вот, может быть, какой-то совет дадите... Есть какая-то жесткая установка, проверяя, есть ли диплом.
Ну и толку никакого. Это не помогает.
А как вот найти? Как вот,
Потому что, ну, психолог даже, вот у меня есть знакомые психологи, которые закончили, поверьте, ведущие вузы. Они клиентов в глаза не видели. Здесь нужен какой-то все-таки, ну, рекомендации, конечно, самое лучшее. Это вот сарафанное радио, рекомендация, опыт преподавания, может быть. Все равно надо встречаться.
Ну, то есть это минное поле.
Это минное поле, да, это риски, да. Но если вы чувствуете, что что-то не так, уходите. Все равно психологи все равно работают со взрослыми людьми, и принимайте на себя ответственность об этом. Все равно 50% — это ваша ответственность. Ну да, вот вы попали от обаяния, потом вы выяснили, что вас не туда ведут. Ну, вот что-то вообще какое-то...
И вы вдруг в секте.
Ну, и думаю, что не сразу, но, ну, куда-то вас вообще повело. Примите, что 50% — все равно ответственности вашей. А 50 уже специалиста. Так и в работе тоже. Как бы мы все равно работаем так, что, ну, клиент, ну, помогает. И советов мы не даем. В общем, если психолог начинает давать советы, особенно касаемые, как вам, что вам сказать мужу, как вам поступить с матерью, там что-то еще такое, то это уже, ну, это уже непрофессионально. Психолог должен вам помочь как-то вас собрать, вывести на какие-то осознания, вы сами уже решите, как вам жить дальше. А с этим мужем, или уйти от него, или как-то налаживать отношения. психологи вот, по большому счету не дают советов. Я вот все время говорю, что я не знаю. Давайте поисследуем вашу тему.
И отправляетесь в бессознательное.
Ну, либо в бессознательное, это когда тело касается эмоционально-образной терапии. Если касается семейного консультирования, там речи нет о бессознательном. Там это все на поверхности, это на уровне коммуникаций. Давайте посмотрим, вот, что происходит у вас. Как вам кажется? Хорошо. И люди сами решат, люди не дураки. Вот. И, ну, понимайте всегда, что 50% это ваша ответственность. Это не вас обманули. Вас обманули на 50%. Но на 50% вы сами обманулись.
Хорошо, ну что ж, заминочный раунд. Я сейчас буду задавать вам вопросы, которые не будут раскрывать вас как эксперта, но будут раскрывать вас как личность. Готовы?
О боже, так.
Хорошо, первый вопрос. Какое приложение в вашем телефоне приносит вам больше всего радости?
Facebook.
Почему?
Ну, я там слежу, у меня там все время что-то происходит. Потому что я там веду свой блог, и, ну, как бы там его отслеживать. Во всяком случае, я, ну, чаще всего его открываю.
Ну, то есть вы действительно там отвечаете на комментарии?
Да, я отвечаю на комментарии.
То есть вам можно будет в Фейсбуке писать нашим слушателям, что-то позадавать вопрос?
Да, конечно, еще как.
Хорошо, а где, от какой вкусняшки никогда не откажетесь?
Выбор большой. Это ужасно, но я вообще обожаю черный хлеб такой, знаете, прям черный-черный. На него положить...
Бородинский или
какой? Да, бородинский. На него положить такой кусочек селедочки. Кусочек огурчика.
А масло там есть?
Немножко, ну, то, которое стекло с селёдочки. Вообще вот так.
Неожиданно, если честно. Хорошо. А какое ваше любимое животное, так, чтобы люди знали, слушатели?
Ну, это кот, естественно. Это мой Самсон, это мой ассистент, мой терапевт, мой помощник.
Кстати, интересную идею вы предложили, да. Вот этого машину-робота-психолога завернуть в котика, честно мне показалось.
Ну, представьте, если бы сидел Самсончик, то это уже сразу, считайте, терапия работает.
Да.
Вот. Я бы вообще бы еще бы, ну, завела себе, ну, ему какого-то друга, потому что он очень много один дома. Но с собаками у меня вообще никакой. У меня была долгое время собака, у меня почему-то с ней контакта не установилось душевного.
Хорошо. Где любите отдыхать и почему?
Я люблю так вот немножко путешествовать. Иногда я люблю экстремально путешествовать. Это в горы какой-нибудь поход. Или люблю просто на даче вот с книжкой в саду лежать. Это вообще прям просто счастье. Особенно, когда хорошая книжка есть, это вообще.
А вы упоминали про поход в Гималайи. Вы ходили в Гималайи?
Я в Гималайи ходила, я в Эфиопии ходила, вообще в такие горы. А, да, серьезные походы. И сейчас тоже обдумываю, еще пока не решила, куда.
А с кем ходите?
Я хожу со своей подругой. Ну, я хожу в большом коллективе, там, ну, группа. Обычно собирается, вот, но меня в это дело втянула моя подруга, которая в молодости была вообще крутой альпинисткой, ну, прям реальной такой, которой там шли на такие там, рубили ледорубами, знаете, ступени, ни шагу назад, знаете, напряжение коленки дрожат, в общем, она меня в это дело втянула, мне так понравилось, и я прям, ну, сюда, ну, вот, но я раз в год, даже сейчас вот хочу раз в год, потому что прошлый год я пропустила ходить. Потому что это, конечно, мозги прочищает капитально, когда у тебя полностью загружено тело. Потому что в обычной жизни я, конечно, живу в основном в своей голове. Вот. И мало двигаюсь. А тут прям вот просто счастье какое-то.
Так, а вы еще упомянули, что любите сидеть на даче с книжкой.
Да,
вот вообще. Скажите, какую книжку вы посоветуете, ну, запомнилась вам за последний там год-два и посоветуете почитать слушателям?
Вы знаете, я вот, мне очень нравится писательница американская Энн Тайлер. Я вот сейчас вот прочитала еще ее книжку последнюю. Вообще все книжки я покупаю. Называется «Clock Dance». Но самая моя любимая — это «Катушка синих ниток». Я считаю, вообще просто гениальная женщина, которая нас вот именно рассказывает и доносит такие мысли простые и, ну, очень мудрые, но именно через истории. Вот через простые-простые истории, вот какой-то жизни семьи там в американской провинции. Вот никакого там нету чего-то необыкновенного, ну там, знаете, вот какого-то экшена ураганного. Ну, во-первых, там, ну, просто не оторвешься. Там вот простая жизни, я там вот себя прямо узнаю. Вот катушка синих ниток — это вообще просто про меня. Ну, это вот люди уже, которым уже сильно за 40, вот как я, уже вторая половина жизни, отношения со взрослыми детьми, отношения в семье. Вот она пишет об этом, отношения с соседями. Она пишет настолько об этом просто, что я сама уже хочу, честно говоря, написать письмо и сказать ей, откуда вы все про меня знаете. Хотя она живет в Балтиморе, в Америке. Ну, это, конечно, потрясающая писательница, она мне очень нравится.
Ну и напоследок, пожелайте что-нибудь нашим слушателям.
Ну, я желаю вам, чтобы вы все были здоровы, чтобы вы интересовались психологией, и чтобы вы относились друг к другу поснисходительнее, менее требовательно и с любовью.